Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки», ее ведущая Наталья Казанцева. Путь христианина – это всегда крестоношение. Обращаясь к ученикам и народу, Господь сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест твой и следуй за Мной». Объясняя эти слова, святитель Феофан Затворник говорит: «За Господом, пронесшим крест на Голгофу, нельзя идти без креста, и все, идущие за Ним, непременно идут с крестом». Что же такое этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы и скорби, налегающие и извне, и изнутри, на пути добросовестного исполнения заповедей Господних в жизни по духу Его предписаний и требований. Такой крест так сросся с христианином, что где христианин, там и этот крест, а где нет этого креста, там нет и христианина. Вместе с тем, по словам святителя Иоанна Златоуста, нести крест значит быть готовым к опасностям и ежедневной смерти. И все делать так, как если бы мы уже не надеялись, что наша жизнь не угаснет до наступления вечера. Ежедневной смерти и опасностям были готовы христиане 20 века, взявшие крест и последовавшие за Христом. О некоторых из них рассказывает книга, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве Московской Патриархии и называется «Крестом твоим жительство. Рассказы из жизни новомучеников и исповедников Церкви Русской XX века». По словам митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, более 20 лет возглавлявшего синодальную комиссию по канонизации святых, с любовью и благоговением обращаемся мы сегодня к подвигу новомучеников российских. В их жизненном пути, исполненном страданий и скорби, православные христиане находят образ веры, пример жертвенной любви к Богу и ближним, опору в переживаемых испытаниях. Подобно святым апостолам, они на своем исповедническом пути претерпели все скорби и мученическую за Христа смерть, явив себя как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. Это цитата из второго послания Коринфянам. Сколько священнослужителей и мирян пострадало в XX веке во время гонений за веру? Точного ответа на этот вопрос сегодня не даст никто. Гонения на Русскую Православную Церковь начались с 1917 года и приняли массовый и ожесточенный характер уже в 1918. Своего апогея они достигли в 1937-38 годах. Этот сборник, состоящий из четырех разделов, охватывает весь этот промежуток времени с 1917 по 1938 годы. Первый раздел называется «Царский путь на Голгофу» и посвящен святым царственным страстотерпцам. Автор книги Максим Яковлев рассказывает о жизни святых царя и царицы, о рождении детей, о том, как проходили царские будни, а затем об их крестном пути. То, что русский царь должен быть готов к любой участи, страстотерпец Николай знал с самого детства и никогда не забывал простую истину. Не стоит паниковать и бояться, а уповать единственно на милость Божию. Это формировало его характер, это входило в его судьбу, а затем открыла ему и его семье врата жизни вечной. В следующих трех разделах рассказывается о святителях, священниках и простых мирянах, чей жизненный путь был типичен для многих православных христиан, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьского переворота 1917 года. Жизнеописания основаны на документальных и житийных материалах. Приводятся отрывки из писем новомучеников, свидетельствующие об их глубокой вере в Бога. Раздел, повествующий о святителях, открывается житием святейшего патриарха Тихона, избрание которого на патриарший престол состоялось 18 ноября 1917 года. Уже прошла февральская революция. уже опустил царский трон Российской империи, когда в Первопрестольной, в храме Христа Спасителя, открылся долгожданный, обязанный самой идеей созыва последнему государю Поместный собор Русской Православной Церкви. Как пишет автор, всеобщие ожидания сосредоточились на очевидно назревшей и первостепенной задаче – восстановлении патриаршества на Руси. Лучше других об этом смогла сказать делегация простых крестьян. «У нас больше нет царя, нет отца, которого мы любили. Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим патриарха». Работа собора с рассмотрением множества пунктов программы растянулась с перерывами до поздней осени. По основному же вопросу продвигались хоть и бурно, но трудно. За это время успела свершиться и прогреметь Октябрьская революция. Власть над Россией оказалась в руках партии большевиков. Революционное пламя перекинулось в Москву. Поместный собор Русской Православной Церкви продолжал работу уже под нависшей угрозой закрытия. Изменившаяся обстановка, чреватая непредсказуемыми действиями новых властей, требовала как можно скорее определиться по первоочередному вопросу. Началось выдвижение кандидатур на патриарший престол. Бурные обсуждения завершились в конце концов тайным голосованием, которое позволило назвать трех претендентов – архиепископ Харьковский Антоний Храповицкий, архиепископ Новгородский Арсений Стадницкий и митрополит Московский Тихон. Как выразился тогда один из участников собора, самый умный из русских архиереев – архиепископ Антоний, самый строгий – архиепископ Арсений и самый добрый – митрополит Тихон. Утром 5 ноября 1917 года по окончании божественной литургии был отслужен молебен перед чудотворной Владимирской иконой Божией Матери, принесенной в храм Христа Спасителя из Кремлевского Успенского собора. Наступала решающая минута. Старец Алексий, иеромонах Зосимовой пустыни, осенив себя крестным знаменем, опустил руку в урну с тремя жребиями. Немного помедлив, вынул и протянул свернутую бумажку митрополиту Киевскому Владимиру. В затаенной тишине собрания прозвучало имя – митрополит Тихон. Свершилось. Сам же избранник в это время находился в церкви Троицкого подворья, традиционной резиденции московских первоиерархов, в молитве и спокойствии духа. Услышав о приходе делегации поместного собора, посланной для извещения о новоизбранном патриархе, он вышел из алтаря в полном архиерейском облачении и стал служить короткий благодарственный молебен. Это простое смиренное действие произвело необычайное впечатление. Возглавлявший торжественную делегацию митрополит Владимир взволнованно произнес: «Преосвященный митрополит Тихон, священный и великий собор призывает твою святыню на патриаршество богоспасаемого града Москвы и всея России». Все ожидали ответного слова, глядя на стоявшего перед ними митрополита Тихона. Он же с поклоном сказал им: «Понеже Священный Собор судил меня недостойного быть и в таком служении, благодарю, приемлю и немало вопреки глаголю». Бог избирает лучших, возлагая на них такое бремя, которое не по силам нести никому другому. Патриаршее бремя в страшную пору новой российской смуты и лютых нападений на православную веру понес на себе смиренный Божий избранник Тихон, глава Русской Церкви, ее отец, молитвенник и печальник. А вскоре вставший на вершине власти Ульянов Ленин от словесных нападок перейдет непосредственно к действию – провести беспощадный массовый террор против попов. И начнутся репрессии, массовые убийства, тюрьмы, ссылки. О самом первом новомученике из архиереев, возглавившего сон святых, запечатлевших исповедание Христа своей кровью, стал митрополит Киевский Владимир Богоявленский. О нем автор пишет: 25 января 1918 года большевики, с боями взявшие Киев, вошли в Киево-Печерскую лавру. Митрополита Киевского Владимира после унижений и издевательств вывели под штыками из монастырской кельи, затолкали грубо в машину. Еще недавно он оглашал имя нового патриарха на поместном соборе. И вот перед ним человек в черной кожанке, видимо старший, сказал, что повезут его на допрос к коменданту. Сидел между двумя конвоирами, безмолвно терпя тычки и ругательства. О чем думал он, глядя на морозный узор окошка? Машина неожиданно свернула к крепостным валам и остановилась. Человек в черной кожанке приказал выходить. По глубокому снегу его отвели в сторону от дороги. «Вы здесь меня хотите расстрелять?» — поинтересовался у них. «А что же, церемониться с тобой, что ли?» — отвечали ему. Попросил дать ему совершить молитву. «Давай поскорее». Помолившись в сторону лавры, повернулся к солдатам. «Господь благословляет вас и прощает». Три выстрела в упор оборвали его слова. Тело владыки, испоротое штыками, пролежало до утра следующего дня и было обнаружено случайным прохожим. Маховик убийств и репрессий еще только раскручивался. По словам митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, невиданные по масштабу гонения обрушились на русскую церковь в ушедшем веке. Неисчислимые жертвы принесены ее чадами ради Христа. Какой урок можем мы вынести из пережитого Церковью Христовой в XX веке? Ответить за нас может священномученик Иларион, архиепископ Верейский. «В эти годы лишь окрепла моя вера в Церковь и утвердила сердце мое в надежде на Бога. Когда очень многое из дел человеческих оказалось построенным на зыбучем песке, Церковь Божия стоит непоколебимо, лишь украшенная якобы греницей и висом кровми новых мучеников. Что мы знали из церковной истории, о чем читали у древних, то ныне видим своими глазами. Церковь побеждает, когда ей вредят. Не веруем только, но и видим, что врата адовы бессильны перед вечным Божьим созданием. Среди ветров лжеучений, среди мутных яростных волн злобы, лжи и клеветы, неистовых врагов, как скала стоит церковь». Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. А я на этом с вами прощаюсь и желаю, как всегда, интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.